Глава пятая. Три дня спустя, рано утром в понедельник, Сексон и Билли сели в трамвай и вторично отправились в Сан-Жуан. На дорогах были лужи, но небо было голубое, светило солнце, и повсюду виднелась свежая новая травка. Сексон поджидала Билли у усадьбы Бенсона, пока он ходил получать $6 за три дня работы.
«Он прямо взбесился, когда узнал, что я ухожу», — сказал Билли, вернувшись из усадьбы. «Он сначала и слушать не захотел. Там у него большая работа предстоит, и не так-то легко найти людей, хорошо управляющих четверкой».
«А ты что ему сказал?»
«Я сказал, что мне надо двигаться дальше. Он все пытался уговорить меня, а я в ответ, что со мною жена, и она рвется в дорогу».
«Но ведь и тебе хотелось двинуться дальше, Билли».
«Да, конечно. Но у меня пылу меньше. Черт побери, мне начинает нравиться эта работа. Я понял, где тут собака зарыта, и теперь могу потягаться с любым фермером».
Через час, пройдя около 3 миль, они услыхали за собой автомобиль и отошли к краю дороги. Но машина не перегнала их. В ней сидел Бенсон. Поравнявшись с ними, он остановил машину. «Куда вы направляетесь?» — спросил он Билли, окинув Сексон быстрым испытующим взглядом.
«В Монтери. Не по пути ли туда вам?» — с усмешкой спросил Билли.
«Могу подвезти вас до Уатсонвилля. Вы с грузом на плечах туда будете плестись несколько дней. Влезайте-ка сюда», — он обратился прямо к Сексон. «Хотите сесть впереди?» Сексон поглядела на Билли.
«Валяй», — разрешил он. «Спереди всего лучше. Это моя жена, мистер Бенсон, миссис Робертс».
«Ага, так это вы похитили у меня вашего мужа», — добродушно напал на нее Бенсон, подоткнув ее платье. Сексон не оправдывалась и внимательно наблюдала, как он управлял машиной.
«Да, немного бы у меня земли было, если бы я имел только то, что вы распахали в своей жизни», — бросил он насмешливо по адресу Билли, прищурив один глаз. «Я всего раз в жизни имел дело с плугом», — признался Билли. «Но ведь человеку приходится все время учиться».
«За $2 в день?»
«Если вы находите любителя платить за учебу», — любезно парировал удар Билли.
Бенсон расхохотался от всего сердца.
«Вы хороший ученик», — похвалил он. «Я сразу заметил, что у вас с плугом знакомство самое поверхностное. Но вы правильно взялись за дело. Из 10 человек, что я мог нанять прямо с улицы, ни один не справится с делом так хорошо, как вы справлялись на третий день. Но главный ваш козырь — это умение обращаться с лошадьми. Я больше в шутку велел вам принять вожжи в то утро. Вы опытный человек, да кроме того, у вас это верно врожденное».
«Он очень добр с лошадьми», — сказала Сексон.
«Да, но этого недостаточно», — возразил Бенсон. «У вашего мужа большая сноровка. Этого не объяснишь. Но в этом-то все и дело, в сноровке. Это вроде инстинкта. Без доброты ничего не сделаешь. Но сноровка важнее. Ваш муж сразу забирает коней в руки. Возьмем хотя бы задачу, что я ему задал с запряженной 4-фурой. Это было слишком сложно и трудно. Одной лаской тут ничего не поделаешь. Тут нужна сноровка. Я сразу понял это, когда он взял вожжи в руки. В нем не было ни малейшего колебания. И в лошадях не было ни малейшего колебания. Они сразу почувствовали его волю. Они знали, что задачу надо выполнить и что им придется это сделать. Они нисколько не боялись его, но все же знали, что он хозяин положения. приняв вожжи, он вместе с тем взял в руки и лошадей. Видите ли, он понимал, что он делает. Он держал их в руках и погнал туда, куда захотел, направо и налево, заставил их скакать, замедлять ход и осаживать. Лошади знали, что все идет правильно, как по писаному. О, лошади могут быть глупы, но они отлично понимают положение. Они знают, когда к ним подходит знаток лошадей, хотя я, признаться, и не возьму в толк, как это они сразу чувствуют.
Бенсон замолчал, слегка раздосадованный собственной говорливостью, и поглядел на Сексон, чтобы убедиться, следила ли она за его словами. Выражение ее лица и глаз успокоило его, и он с коротким смешком прибавил:
«Лошади — это моя страсть. Эта вонючая машина ничего не доказывает. Я бы гораздо охотнее управлял парочкой рысаков, но я бы потерял на этом много времени, и, что еще хуже, все время бы о них беспокоился. А эта штука, что ж, у нее нет ни нервов, ни суставов, ни связок. Гони ее, что есть мочи».
Мили летела за милей, и Сексон скоро разговорилась с хозяином. Она сразу разглядела, что перед нею еще один тип современного фермера. Приобретенные ею за последние дни сведения помогли ей поддерживать разговор с ним, и она сама поражалась, что понимает все, что он говорит. В ответ на его прямой вопрос она рассказала ему об их плане и слегка очертила жизнь в Окленде. Они проехали питомники у Морган-Хилл, и она как во сне узнала, что позади 20 миль, то есть расстояние большее, чем собирались они пройти в тот день. А машина все продолжала жужжать, пожирая пространство.
«Я все раздумывал, как это ваш муж, такой хороший работник, очутился на большой дороге», — говорил Бенсон.
«Да», — улыбнулась она, — «он говорил мне, что вы думали про него, будто он загулял и попал в такое положение.
Видите ли, я тогда не подозревал о вашем существовании. Теперь-то я все понял. Хотя, должен признаться, в наши дни нечасто встретишь молодую парочку вроде вас, что забирает свои пожитки и отправляется на поиски земли». Он повернулся к Билли. «Я как раз говорил вашей жене, что для вас в любое время года найдется работа на моей ферме. А затем у меня найдется и хорошенький маленький домик в 3 комнаты, где бы вы отлично устроились вдвоем. Смотрите же, не забывайте».
Сексон в разговоре узнала, что Бенсон кончил агрономическую школу при Калифорнийском университете. Она и не знала, что существует такая отрасль знания. Он не очень-то обнадеживал ее в поисках казенной земли.
«У государства осталась только та земля, — пояснил он, — что по той или иной причине неудобна для обработки. Если в тех местах, куда вы направляетесь, и найдется хорошая земля, то кажется, что оттуда не доберешься до рынка. Я что-то не слыхал, чтобы там была проложена железная дорога».
«Погодите, сейчас мы выедем в Птичью долину», — сказал он, когда они проехали Джильрой и мчались по направлению к Сардженту.
«Я покажу вам, что можно сделать с почвой. Ее обработали не ученые-агрономы, а простые иностранцы, которых всегда высмеивали наши зазнавшиеся американцы. Вот увидите, это одна из достопримечательностей нашего штата».
В Сардженте он оставил их в автомобиле, пока заходил к кому-то по делу.
«Это получше пешего хождения, а?» — сказал Билли. «Теперь еще рано, и когда он нас высадит, мы еще несколько миль пройдем на своих, на двоих. Все же я думаю, что когда мы с тобой устроимся, то заведем себе лошадей. С меня хватит и той скорости, что дадут мои лошадки.
Машина хороша только тогда, если приходится спешить, согласилась с ним Сексон. Конечно, если мы с тобой сильно разбогатеем.
Послушай, Сексон, прервал ее Билли, внезапно пораженный одной мыслью. Я кое-чему научился за это время. Я больше не боюсь остаться без работы в деревне. Вначале я здорово боялся, я только тебе не говорил этого. После Сан-Леандро я совсем приуныл и потерял всякую надежду. А тут мне уже два места предлагают, миссис Мортимер и Бенсон, да к тому же и места постоянные. Видно, в деревне всегда найдется работа.
«Ты не совсем прав», — поправила его с горделивой улыбкой Сексон. «Работа найдется для хорошего работника. Крупные фермеры не станут нанимать рабочих из милосердия».
«Да уж, конечно, они работают не для собственного развлечения», — усмехнулся Билли.
«А за тебя они готовы ухватиться? Все потому, что ты хороший работник. Они это сразу же чувствуют. Вспомни, Билли, всех рабочих, что бродили по дорогам в поисках работы. Ни одного из них и сравнить-то с тобой нельзя. Я хорошо их разглядела. Они никуда не годятся. И телом слабые, и духом».
«Совсем дохлые ребята», — скромно согласился Билли. «Время года неподходящее для осмотра птичьей долины», — говорил Бенсон, сидя рядом с Сексон, когда саржант был далеко позади. «Ну да ладно, ее всегда стоит посмотреть. Подумайте только, 12 000 акров под яблонями. Знаете, как они называют теперь птичью долину? Новой Далмацией. Нас они оттуда выжили. Мы, янки, воображаем, что мы дельцы. А вот появились у нас эти далматы и доказали, что они куда лучшие дельцы, чем мы. Вначале они были нищими и жалкими переселенцами и работали поденно во время сбора фруктов. Затем они понемногу начали скупать яблоки на корню. Чем больше они богатели, тем больше расширяли свои операции. Очень скоро они стали брать фруктовые сады в долгосрочную аренду. Последнее время они начали скупать у нас землю. Теперь уже недолго ждать того времени, когда они окажутся собственниками этой долины. Так что скоро последние американцы уберутся оттуда. Ах, эти наши деловые янки! Оборванные славяне при первых мелких сделках с нашими наживали от 2 000 до 3 000 на 100. Теперь они удовлетворяются 100% прибыли. 25% или 50% для них катастрофа.
«Это как в Сан-Леандро», — сказала Сексон. «Первоначальные собственники земли почти все исчезли. Теперь там царствует интенсивная культура». Сексон очень нравилась эта фраза. «Дело не в количестве обрабатываемых акров, но в том, сколько можно заработать на каждом акре».
«Да, вы правы», — отвечал Бенсон, выразительно кивнув головою. «Многие из них, как, например, Лукас Курич, поставили дело на широкую ногу. Некоторые уже стоят до 250 000 долларов. Я знаком с 10 из них. Каждый уже имеет капитал в 150 000 долларов в среднем. У них с яблоками особая сноровка. Это у них дар свыше. Они понимают деревья, как ваш муж понимает лошадей. Каждое дерево представляется им таким же индивидуальным существом, каким мне представляется лошадь. Они знают каждое дерево, его историю, все, что с ним произошло когда-либо, и все, что может ему мешать или повредить. Они словно прощупывают его пульс. Они скажут вам, как дерево заболело, они сразу понимают, в чем дело, и начинают лечить его. Они поглядят на дерево в цвету и точнейшим образом скажут, сколько ящиков яблок оно даст, да еще прибавят, какого качества и величины будут эти яблоки. Они берегут каждое яблочко, тихонько, осторожно срывают его, никогда ни одного не испортят. Осторожно и нежно уложат их в ящики, и яблоки доходят на рынок целехонькими и свежими и идут по самым высоким ценам. Да, это хозяйство уже более чем интенсивно. Адриатические славяне в делах большие доки. Они не только молодцы выращивать яблоки, они молодцы и продавать их. Нет рынка? Не все ли равно? Создайте рынок. Так они и поступают. А у наших ребят под деревьями по колено можно пройти по гниющим яблокам. Возьмем Петера Ментоло. Он каждый год ездит в Англию, отвозит сотню грузовиков ранетов. Да ведь здешние далматы возят яблоки даже в Южную Африку и сколачивают себе громадные капиталы.
«А что они делают с этими деньгами?» — спросила Сексон.
«Выкупают у американцев птичью долину, как это делают повсюду с землей».
А затем продолжала она свои вопросы. Бенсон окинул ее взглядом.
«Затем они начнут выживать американцев из других долин. А американцы просадят полученные за землю деньги, и второе поколение будет погибать в городе, как погибли бы вы и ваш муж, если бы вы вовремя не ушли оттуда».
Сексон невольно содрогнулась. «Как погибла Мэри, — подумала она, — как погиб Берт и все остальные, как погибает Том и все оставшиеся».
«Да, страна у нас великая, — продолжал Бенсон. — Но мы не великий народ. Киплинг прав. Нас вытесняют из дома, а мы спокойно примостились в сарайчике. А хуже всего то, что мы отлично могли бы быть умнее. Мы зубрим всякие истины в наших агрономических школах, опытных станциях и показательных хозяйствах. Но народ проходит мимо, а пришелец, прошедший тяжелую школу, быстро побеждает его. Взять, к примеру, меня. Когда я окончил школу, то до смерти отца, он был поклонником старины и смеялся над тем, что он называл моими теориями, года два пространствовал по земле. Я хотел посмотреть, как ведут хозяйство в старых странах, но и нагляделся. Сейчас мы въедем в долину. Да, нагляделся. Первым делом я в Японии увидел горные склоны террасами. Возьмет гору такую крутую, что и лошадь не взберется. Это японца не пугает. Устроит террасу, поставит каменную крепкую кладку футов 6 высоты, да и в ширину футов 6 выйдет. Все выше и выше кладки и терраса одна на другую, стены над стенами и терраса над террасами. Я видел, как на стене высотою в 10 футов примостилась терраса в 3 фута. Мало того, на стене высотою в 20 футов устраивали площадки футов 4-5, только чтобы вырастить что-нибудь. А землю они таскали наверх на спине в корзинке. Тоже я видел повсюду. И в Греции, и в Ирландии, и в Далмации. Я и там побывал. Они бродят и набирают земли всюду, где только могут. Воруют ее лопатами или горстями и тащат на спинах в гору и устраивают себе поля. Вернее, создают поля на голых скалах. Мало того, во Франции я видел, как крестьяне выкапывали землю из русла реки, так же, как наши отцы раскапывали русла рек в Калифорнии в поисках золота. Только наше золото уплыло, а крестьянская земля осталась. Ее переворачивают из года в год, обрабатывают и выращивают на ней непрестанно плоды. А теперь пора мне и помолчать. «Боже мой!» — пробормотал Билли испуганным голосом. «Наши отцы никогда таких вещей не делали. Неудивительно, что они все растеряли, что имели». «Вот и долина», — заявил Бенсон. «Посмотрите на эти деревья. Поглядите на склоны холмов. Вот она, новая Далмация. Смотрите хорошенько. Яблочный рай. Поглядите, какая почва. А как она обработана!»
Долина была не слишком велика, на взгляд Сексон. Но повсюду, на низинах и на склонах низких холмов, труды пришельцев принесли свои результаты.
Сексон смотрела по сторонам, внимательно прислушиваясь к словам Бенсона. «Знаете ли вы, что сделали прежние владельцы с этой землей? На низинах они сеяли пшеницу, а на холмах пасли скот. А теперь под яблонями 12 000 акров». Народ с востока съезжается сюда на своих автомобилях, чтобы поглядеть на яблони в цвету или на сбор яблок. Возьмем Матео Летунич. Он из первых переселенцев. Он начал с того, что мыл в здешнем кабачке тарелки. Едва он увидел эту долину, как понял, что это его Клондайк. Теперь он арендует 700 акров и владеет 130. У него лучший плодовый сад во всей долине, а вывозит он от 40 000 до 50 000 ящиков яблок в год. И он ни одной душе не позволил сорвать яблочко с дерева, разве что какому-нибудь далмату. Я его как-то в шутку спросил, за какую бы сумму он согласился продать свои 130 акров. Он же отвечал вполне серьезно. Он высчитал, сколько дохода получал с них из года в год, и вывел среднюю цифру. Затем он предложил мне рассчитать, какой это выйдет капитал, считая этот доход за 6% с капитала. Так и сделал. Вышло свыше $3000 за акр.
«А что все эти китайцы тут делают?» — спросил Билли. «Тоже яблоки?»
Бенсон покачал головой.
«Вот еще один пункт, по которому мы, американцы, провалились. Тут в долине ничего не пропадает. Сердцевина, косточки и кожура — все идет в дело. Да только мы, американцы, тут ни при чем. Здесь выстроено 57 сушилин для яблок, не говоря уже о фабриках консервов, уксуса и сидра. И все эти учреждения принадлежат китайцам. Они ежегодно вывозят 15 000 бочонков сидра и уксуса.
И подумаешь, что наши отцы создали этот край, — размышлял Билли. Боролись за него, открыли его и делали для него все. Но мы не развивали его, — прервал Бенсон. Мы всячески разоряли его, как уже разорили и истощили почву Новой Англии.
Он махнул рукой, указывая на какое-то место за холмами. В той стороне лежит соляной источник. Если бы вам пришлось побывать там, вы решили бы, что попали в Японию. И немало хороших плодородных долин в Калифорнии попало в руки к японцам. Они действуют несколько иным путем, чем далматы. Сначала они нанимаются поденно для сбора фруктов. Они работают лучше американских рабочих, и янки охотно их нанимают. Затем, когда их наберется достаточное число, они объединяются в союз, и рабочим американцам делать остается нечего. Хозяева все еще очень довольны. Но за этим следует вот что. Японцы отказываются работать. Рабочих американцев под руками нет. Хозяева совершенно беспомощны. Урожай пропадает. Японцы делаются хозяевами положения. Они скупают весь урожай. Вы видите, что хозяева земли теперь всецело в их руках. Очень скоро долина переходит к японцам. Прежние хозяева уезжают и в города, где ищут более высоких постоянных заработков, или путешествуют по Европе. Остается сделать последний шаг. Японцы покупают все земли. Хозяевам поневоле приходится продавать их, потому что контроль над рабочими руками принадлежит японцам, и они по желанию могут довести любого владельца земли до полного разорения.
«Но если так будет продолжаться, что же останется на нашу долю?» — спросила Сексон.
«То, что мы видим. Те из нас, у кого нет ничего, погибают в городах. Те, у кого есть земля, продают ее и уходят в город. Некоторые наживают крупные капиталы, некоторые изучают какие-нибудь ремесла, остальные тратят свои денежки и, истратив их, погибают. А если денег на их век хватает, то вместо них погибают их дети».
Поездка приближалась к концу. И на прощание Бенсон напомнил Билли об ожидавшей его постоянной работе у него на ферме.
«Я думаю, что нам надо сначала поглядеть, что это за казенная земля», — отвечал Билли. «Уж не знаю, на чем мы, наконец, остановимся, но за это дело мы уж, наверное, не примемся».
«За какое дело?»
«За покупку фруктовых садов по 3000 долларов акр».
Билли и Сексон со своей ношей за спиной прошли около 100 ярдов. Первым нарушил молчание Билли.
«И еще одно, Сексон. Мы с тобой никогда не станем бродить и разнюхивать, где бы достать горсточку земли и таскать ее затем в корзинке на вершину холма. В Соединенных Штатах места пока еще хватит. Пусть Бенсон и другие болтают, что хотят. Соединенные Штаты в земле пока не нуждаются. Миллионы акров стоят нетронутыми и ждут нас. Наше дело найти их».
«А я тебе вот что скажу», — заметила Сексон. «Мы с тобой проходим хорошую школу. Том вырос в деревне, а он о сельском хозяйстве знает меньше нашего. И еще. Чем больше я об этом думаю, тем больше уверена, что казенная земля нам не подойдет».
«Не стоит верить всему, что болтают люди», — запротестовал Билли.
«Нет, не в этом дело. Я тоже так думаю. Подумай сам. Если земля в этих краях стоит 3000 долларов акр, с какой стати казенная земля, если она только хороша, будет отдаваться даром и ждать нас с тобой?»
Следующие четверть мили Билли размышлял над этим вопросом, но не мог прийти ни к какому заключению. В конце концов он откашлялся и заметил: «Ладно, не стоит об этом говорить, пока мы ее не видали. Как ты думаешь?»
«Конечно», — согласилась Сексон. «Подождем немного, там видно будет».